направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты». С вами Наталья Троицкая. Всем здравствуйте, всем хорошего вечера. Ну вот, друзья мои, лето практически закончилось. 1 сентября уже в среду все дети бегут в школы. Кто-то, конечно, не очень хочет бежать, медленным шагом продвигается. Но кто-то бегут и, конечно, торопится за новыми знаниями, за новыми впечатлениями. И первоклассники, конечно, очень много миллионов первоклассников у нас. В школу тоже пойдут. Ну и студенты, конечно, новоиспеченные, либо уже такие деды, можно сказать, займут места в аудитории. Вот сегодня мы поговорим о том, как поддержать иммунитет свой в хорошем состоянии, о том, как сохранить свой позвоночник здоровый, суставы, конечно, мышечный корсет укрепить, ну и вообще, в общем, сегодня секреты иммунитета нам расскажет врач-остеопат Владимир Животов, который на связи с нашей студией. Правильно, Владимир? Все нам расскажет, и все секреты, которые знаете.
Да, я расскажу секреты, которые вы уже давно сами знаете.
Мы их повторим, хорошо? А может быть, что-то новое знаем, я надеюсь. Координаты нашего эфира. СМС-сообщение. +7 925 88 88 94 8. Звонок в студию. +7 495 73 73 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Твиттер говорит МСК. Координаты сказаны. Ну что, Владимир, начнем с самого главного. Вот у нас, в общем-то, лето завершилось. Как вот помочь? Давайте с первоклашек все-таки начнем. Хочется прям вот им помочь, родителям, чтобы нас услышали и сделали все возможное, чтобы вот этот адаптационный процесс, который начинается с детского сада, теперь уже взрослые люди, да, первый класс, это очень серьезный шаг, побежали в школу. Как вообще высидеть все уроки? Может быть, какие-то порекомендуете упражнения дополнительные? Или, не знаю, какие для расслабления? Потому что ну, человек ходил на подготовку хорошо, в садик ходил, что-то там минут 30-40 что-то учили, пытались там понять, что такое урок. А здесь полноценный день начинается, все.
Ой, не говорите, Наталья. Для детей настолько это сложно... Мы себе даже не представляем, потому что ну, в каждом маленьком ребенке, и в мальчишке, и в девчонке есть по 200 грамм взрывчатки, ну и так далее.
Да.
Да, если ее не взрывать периодически, то это правда будет ребенка взрывать. Это очень сложно и для опорно-двигательного аппарата, и не просто так. Многие отмечают, что после того, как ребенок стал ходить в школу, у него ухудшилась осанка, он стал кривой, там склоненный и так далее. В общем, много моментов, и, конечно же, психологические моменты, новая ответственность, огромная нагрузка на мозг. В общем, это такой период, когда мы считаем, что мы должны от ребенка требовать больше. А здесь, на самом деле, тот момент, когда он нуждается прямо колоссально в вашей тотальной поддержке и любви. И именно вот в этот момент нужно говорить ему больше, какой он хороший, какой он молодец, и поддерживать всеми способами. И, конечно, если мы говорим о сохранении здоровья, иммунитета и так далее, это необходимость большого количества движения. Вот он отсидел в школе, ему обязательно нужно выбегаться. Обязательно нужно поиграть в подвижные игры, испытать эмоции, чтобы он уже забыл там, про то, что было в школе и так далее. Уделите внимание, пожалуйста, тому, чтобы ребенок больше двигался. Это будет хороший вклад в его здоровье, иммунитет и во все развитие. Понимаете, какой момент? Мы зачастую... Родители хотим, чтобы ребенок получал высокие отметки, вот. Но вот эта вот фактическая информация, которую человек получает в школе, ну, она, конечно, очень важна, но потом во взрослой жизни мы используем там, 10%, дай бог, от того, что мы в школе изучали. А вот телом своим мы пользуемся каждую секунду. Так вот, выучить в таблицу умножения можно и в 80 лет, а исправить сколиоз или те проблемы, которые возникли ранее в детском периоде, уже будет поздно. Поэтому, друзья, я просто вот с позиции рационального вам рекомендую больше внимания уделять здоровью и подвижности, нежели тому, чтобы были одни пятерки. Ну, согласитесь, да? В школе на первом месте одни, а в жизни на первом месте совсем другие, которые в школе были позади. Может быть, и потому, что они бегали больше. Вот. Поэтому, друзья, все-таки дайте возможность ребенку побольше подвигаться, и прямо за оценки детей прессовать не надо. Не забываем о том, что Ньютон учился на тройке, Эйнштейна вообще из школы исключили за необучаемость, то есть он для учителей был слишком тупой. Вот. Но, тем не менее, мы знаем, Эйнштейн играл в теннис и уделял внимание своей подвижности. Так что, друзья, больше движения, и, конечно же, это касается и взрослых в том числе, обязательно.
Вот больше спорта. Значит, отсидел, если несколько уроков школьник, все, портфель в одну сторону, и, собственно, в сторону детской площадки бегу. И да, там конечно. Уже расслаблюсь, конечно, никаких конечно. Уже особо уроков.
Конечно.
Нечего, а то у нас же как начнется дополнительное образование, конечно же, надо язык потянуть. Ведь сейчас как получается? Из одной школы приходит в другую, в музыкальную там посидеть надо, либо дополнительное. Хорошо, что это для спортивной школы, это очень здорово. А если вот так, то уже какие проблемы начинаются? И, конечно, и проблемы со здоровьем, и иммунитет, и лишний вес, и все, что хочешь.
Зато... Да, музыкальная школа это супер, это очень нужно, это очень важно, и она неимоверно развивает у ребенка и такое тонкое эмоциональное чувство, развивает, знаете, вот ничто так, как музыка, не развивает упорство и тщательность в достижении цели. Потому что, чтобы исполнить музыкальное произведение, нужны очень тонкие навыки, и опять же, не забываем о том, что тонкая моторика, мелкая моторика пальцев – это равно развитый головной мозг. Ну, не бывает тупых музыкантов, да?
Конечно. Вот.
Да, поэтому музыка также, конечно, очень важна. Но тут для родителей это некая, ну, скажем так, некая область очень высокой ответственности правильно сбалансировать активность ребенка, чтобы он развивался и интеллектуально, и эмоционально, и физически. И каждая сфера требует, конечно, большого внимания. Как, знаете, как по принципу образования Древней Греции, где изучали молодые люди и фехтование, и риторику, и поэзию, и стихи писали, и музыку, и математику, и философию, и каждая сфера была у нас задействована. Это все требует внимания. И когда человек развит в разных областях, ему потом в жизни гораздо легче даются те или иные области, потому что сейчас... Все-таки движение вперед и новые открытия, новые события и специалисты реализуются именно на стыке разных областей, на стыке разных областей знания. Поэтому деток нужно развивать в разных сферах. Ну и, конечно, помню о том, что базис для развития и для успеха в целом в жизни – это, конечно, физическая активность хорошая.
Вот физическая активность. Давайте начнем с зарядки. Все-таки хочется об этом спросить. Почему об этом, кстати, вообще, Владимир, очень мало говорят? Как подготовить ребенка в школу? Вот вводишь, например, эту фразу там в поисковике, да, и сразу так, вам нужно дать витамины, нужно, чтобы полноценный был воздух, так, правильный свет за партой или дома, сколько минут там нужно заниматься, так. Ну, а по поводу другого какая-то вот сплошная тишина. Что тут можете сказать? Ну, на самом деле, про зарядку советскую забыли. Я вот не знаю, я в детстве, я помню ее, я причем ее делала. Это так здорово это было. Но сейчас, конечно, уже как-то, ну, другой век и все прочее. И как-то об этом все забывается, что зарядка, она, ну, нужна очень, а тем более маленькому ребенку, чтобы зарядиться хоть как-то, позавтракать и бегом в школу с полными... с силами, как говорится.
Ну, вы знаете, это как раз тот самый лес, которого не видят за деревьями. Мы же способствуем развитию тела. Так нужно телом и заниматься. Конечно же, зарядка нужна, но если не прививают в школе, прививайте ее сами. И вы знаете, дорогие родители, что самый лучший аргумент для ребенка сделать зарядку – это когда делают родители. И если он будет видеть, что вы делаете, он сначала будет фыркать, а потом это войдет для него в привычку, и потом он уже сам будет вас мотивировать делать эту самую зарядку. Потому что это у него войдет в привычку. И изучите элементарные движения, помня, однако же, о том, что физическая активность – это область ответственности по отношению к себе, и зачастую рекомендации в этой сфере противоречат здравому смыслу и безопасности. То есть обязательно все упражнения тестируйте на себе, насколько они приятны в процессе выполнения, насколько вам хорошо после них. Я могу прям рекомендовать упражнения, которые я даю на YouTube, они проверены там очень много раз на моем опыте и на опыте остеопата, и врача, и просто человека, который давно уже занимался и занимается разными видами спорта. Это безопасно, это я вам могу обещать. Друзья, действительно, очень жаль, что этот вопрос у нас опускается в общем образовании. Я вот буквально вчера вернулся из Сербии. И я вот как врач, вот как специалист по работе с телом, получил удовольствие от того, сколько я видел там таких вот здоровых, крепких ребят. И девушки, и молодые люди вот такие энергичные, очень крепкие. И, значит, в отеле, где я жил, был тренажерный зал. Я был поражен тому, насколько он классно оборудован. И вот мы начали общаться с ребятами, которые там работают. Оказалось, там тренирует профессиональный тренер, который там ездит по миру и тренирует разные баскетбольные команды. Там есть такое понятие, как кондиционная тренировка. То есть улучшение физических показателей спортсменов в целом. Вот. И, значит, ребята мне рассказали, что в 5-7 лет все дети в Сербии, независимо от того, хотят они или не хотят они начинают заниматься в разных секциях. И в течение жизни, там, юношества, они могут поменять несколько разных видов спорта, но это каждый ребенок охвачен спортом. И вот взрослых людей, я вижу, они здоровые, крепкие, подтянутые, вот прям вот классные тела. Этому уделяется внимание. И прям вот было бы как здорово, если бы наши дети также могли заниматься спортом. Также это было бы обязательно. Так что,
Владимир,
скоро это будет у нас на уровне государства не организовано, но столь скоро, значит, надо самим это делать. И смотрите, друзья, маленькая страна, и уже какое количество лет, там, первая ракетка мира в большом теннисе – это серб. Много спортсменов в разных сферах вот, именно из этой страны. И, конечно, если бы в нашей стране более активно начали дети заниматься спортом, мы бы далеко других наших конкурентов оставили позади, потому что люди талантливые, но просто не производится этот отбор. Так что займитесь, дорогие родители. Если чемпионом не станет, то, по крайней мере, будет здоровым, крепким человеком.
Вот, это очень важно. А пока мы, к сожалению, в лидерах по ожирению среди детей и взрослых. Ну, я надеюсь, как бы все это будет меняться, потому что я смотрю, все равно подростков много, которые увлекаются разными видами спорта.
Да, да.
И поэтому я надеюсь, что все это будет меняться, меняться, меняться. Будет правильная культура, спорт, здоровое питание. Да. И, в общем, движение, движение жизни. Кстати, вот, Владимир, как-то можно все-таки профилактировать искривление позвоночника у ребенка? Почему я спрашиваю? Потому что практически после первого, второго, ну уж хорошо, к пятому классу, практически, ну, вот по данным статистики, чуть ли не каждый третий школьник, у него уже искривление готово позвоночника.
Угу. Ну, смотрите, чтобы предотвратить искривление позвоночника, конечно, нужно это было делать с того момента, когда мама этого ребенка была еще сама маленькой девочкой. Чтобы ее исправить, чтобы она была правильная, ровненькая, стройненькая, с правильным тазом, тогда бы она правильно выносила и правильно родила. Вот. Но в 95% случаев все-таки у женщины перекошенный таз, и это все то, что мы видим в пятом классе, закладывается еще в процессе вынашивания ребенка. И вот здесь уже стадия профилактики, конечно, у нас давно миновала. И здесь мы можем, скажем так, сделать так, чтобы не ухудшалось раз, а чтобы улучшилось, уже нужно лечение, это должен работать остеопат, исправлять те смещения в костях черепа, которые возникли в процессе родов. Вот. Но чтобы не становилось хуже, это мы понимаем, вся эргономика, это правильный стул, правильный стол, правильное положение за партой, правильный ранец и занятия физкультурой и спортом, которые будут полезны в этой ситуации. И здесь на первом месте, наверное, стоит все-таки плавание. И это, у нас будет профилактика ухудшения. А лечение все-таки это остеопатия. По-другому здесь никак.
Ну, то есть, получается, надо ребенку перед тем, как пойти... Хотя, и тут уже не про школу уже, да, говорю. В детском возрасте, вот мы с вами обсуждали в предыдущих программах, обязательно надо врачу-остеопату показать, что если да. какие-то там проблемы, желательно это как можно быстрее сделать, когда вот мама родила, потому что все проблемы потом возникают в течение, к сожалению, жизни. У ребенка все это вылезает. Я вот лично в своем примере столкнулась с этим. Поэтому я это понимаю, знаю и верю, и вижу результаты. Вот давайте все-таки поговорим о том, что, вот ребенок уже есть с искривлениями, либо с небольшими, хорошо, в принципе, можно с этим работать, он пошел в школу. Вот как раз вы сказали, как правильно выбрать рюкзак, как правильно выбрать парту. А вот в школе, смотрите, ситуация. Вот он приходит за парту, которая есть.
Да.
К сожалению, не все школы оборудованы какими-то вот индивидуальными партами с индивидуальным уровнем наклона и прочее, прочее. Но, может быть, все равно есть какая-то технология в условиях отсутствия вот этих вот каких-то уникальных парт, которые действительно там полезны, да, и для осанки, и для там правильного, чтобы зрение не садилось у ребенка. Может быть, как-то можно помочь ребенку, может быть, какой-то сказать так, сядь вот так, или вот сюда вот какой-то корсет и надеть там, я не знаю, на ребенка. Ну, в общем, какие-то есть, может быть, такие секретики, про которые родители пока не знают. Может быть, и учителя тоже.
Ну, вообще секрет, конечно, есть. И секрет заключается в том, что вам, дорогие родители, нужно подружиться с классным руководителем.
Понятно, так. А что из этого дальше? Парта-то же, она осталась такой?
С классным руководителем очень мало кто дружит, а учителя, на самом деле, очень любят, когда родители к ним приходят и беседуют насчет детей. Есть такой момент. И если вы будете с классным руководителем на связи и там, проявлять здоровый, так сказать, здоровый интерес к тому, что происходит с ребенком в школе, то, конечно, у вас будут определенные преимущества. И первое преимущество – вы можете попросить, чтобы ребенка посадили не слева или справа от доски, а посадили посерединочке, чтобы он ни направо, ни налево не заваливался, а смотрел перед собой, как вариант.
Первая парта или вот все-таки как там, конечно, по зрению уже учитель определяет, но иногда не по зрению. Как вот все-таки где лучше сидеть? Подальше или поближе?
Мне сложно сказать. Наверное, тут все-таки будет определяться пристрастиями ребенка, где ему больше нравится. Ну, кому как. В принципе, я думаю, чем ближе, тем лучше, чтобы лучше воспринимать учителя. Ведь согласитесь, друзья, когда мы приходим на какой-то семинар, на какое-то обучение, удобнее сидеть поближе, чтобы не выглядывать из-за голов, чтобы четко информацию воспринимать. Я думаю, все-таки лучше поближе к доске. То есть запомнили, с учителем подружились, ребенка, насколько возможно, поближе посадили. Но...
По центру.
Да, но опять же не факт, что это получится. И, к сожалению, мы не можем выбирать ту парту, за которой ребенок сидит во время уроков, но я хочу сказать, что если он после уроков хорошенечко выбегается, то это снимет его повседневную нагрузку в школе. А если еще будет дополнительная секция, плавание, то все эти нюансы, они снимутся. И вы тогда уже уделите внимание тому, чтобы он дома сидел в правильных соответствующих условиях. Тогда будет хорошо.
Вот самое главное. Кстати, по поводу рюкзаков и сумок. Все-таки вообще лучше первому-второму классу помогать все-таки, чтобы родители нес этот тяжеленный рюкзак, либо ребенку уже надо приучать к таким нагрузкам. Вообще нужны такие нагрузки или нет? Человеческому организму.
Вы знаете, конечно же нет. Конечно же, нет.
Так
пускай это будет спортивная нагрузка, где-нибудь там в секции, где для этого все есть, чем ребенок будет надрываться над этим, с этим рюкзаком, знаете, как ну, на картине, на известной картине художника, когда трое детей тащат бочку с водой. Вот. К таким нагрузкам, конечно, приучать не надо. Ну, если можете, помогайте. Знаете, у ребенка, конечно, это останется, что ему всегда готовы помочь, прийти на помощь, а не то, что мир его нагружает все больше и больше.
Все тяжелее и тяжелее с каждым годом. А все-таки, да, вот как приучить ребенка правильно держать спину? Как правильно сидеть? Потому что вот я постоянно своему ребенку делаю замечания. Сутулится. Как вот можно до автомата как-то это довести, либо нет? Может, специально что-то подкладывать под стул, либо что-то еще?
На самом деле довольно сложно сделать, потому что положение тела, каким бы оно нам ни казалось неправильным, оно отражает внутренние проблемы, которые закладываются еще внутриутробно. И, конечно же, за счет понуканий это не исправить. И кроме как раздражения у ребенка, это вряд ли что-то вызовет позитивное. Поэтому первая роль здесь – это остеопат. Я вижу, как детки, приходя на сеанс, вот они вот такие сгорбленные, ты их фотографируешь. После ты их фотографируешь, они уже стоят гораздо более прямо, но это вот 45 минут работы нашей. И в течение года ребенок перестраивается на положение с расправленными плечами. Вот. Далее, конечно, это прием витамина D, потому что при его недостатке соединительная ткань слабая и тело сильнее деформируется, уходит в больший перекос. Ну и, конечно, это движение и плавание. Mm-hmm. Вот только так. Понукания будут вызывать только раздражение и ощущение, что вот он не такой. К сожалению, не даст это результат. Вот вы можете приучить ребенка к правильной эргономике. Мы знаем, что сейчас очень много времени дети, взрослые проводят, наклонившись над телефоном. Приучите ребенка поднимать это все на уровень глаз, чтобы он, по крайней мере, не наклонял голову, не напрягал свою шею. Вот. И за счет этого потихонечку сформируйте правильные привычки.
Тут вопрос от слушателя. С каким причинам могут быть связаны боли в позвоночнике у ребенка? У него болит спина во время учебного года. Такое было в прошлом году. Боюсь, что будет вот и в этом.
Да, если с ребенком не работал остеопат, то, скорее всего, что будет повторение. Причина в давних травмах, в родовой, скорее всего, что есть приобретенные травмы головы или копчика. При этом позвоночник скручивается, сдавливается, и он не выдерживает ту нагрузку, которую должен выдерживать. И, конечно, здесь имеет место дефицит витамина D. И здесь нужен комплексный подход, остеопат, биодобавки, физкультура. И у детей все прекрасно реагирует на лечение, потому что огромные компенсаторные возможности, ткани не деформированы, хороший уровень гормонов, дети хорошо отвечают на лечение. Так что уделите этому вниманию сейчас, пока ребенок еще маленький. Потом уже будет все это намного сложнее исправить.
Угу. Вот уже в студенческом возрасте, я думаю, мы как раз ближе к студентам переходим. А в студенческом возрасте там уже намного сложнее все исправить. И я думаю, что о студентах и о взрослых людях, которые после отпуска, в этом году все-таки у нас было лето, да, и отдыхали, и путешествовали, да, многие, да, в России, да, у нас везде вернулись, как войти в колею, как говорится. Мы об этом поговорим после новостей. Напомню, координаты эфира. СМС-сообщение +7 925 88 88 94 8. Звонок в студию +7 495 73 73 94 8. Телеграм говорит МСК-бот, Твиттер говорит МСК. После новостей возвращаемся сюда.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наше общение. На связи с нашей студией врач-остеопат Владимир Животов. Напоминаю, наши координаты. СМС-сообщение можно написать и нужно написать на номер +7 925 888 8948. Звонок в студию +7 495 737 3948. Телеграм говорит МСК-бот, Твиттер говорит МСК. Дорогие друзья, вот зачитываю СМС-сообщение. Владимир спрашивает, где мне найти костоправа в Рязанской области, если только могу его найти в Москве. То сколько приемов у костоправа нужно пройти? Вот почему костоправ? Вот вас называют остеопат. Давайте прямо вот сейчас, вот, потому что это вообще есть вот костоправ, остеопат, мануальный терапевт. Тут вот прямо сейчас мы расскажем разницу, чтобы люди, вот, кто, может быть, только-только столкнулся с этой ситуацией, поняли.
Ну, вообще, по большому счету, мы и есть костоправы, мы и занимаемся тем, что вправляем кости. Только, наверное, здесь отличие идет в том, какими способами и какие именно. Вот остеопатия – это, скажем так, уже наивысший уровень развития костоправства. Следующий шаг после мануальной терапии. Здесь надо коснуться в двух словах строения человеческого тела. И мы скажем о том, что форму человеческого тела сохраняет, поддерживает благодаря тому, что все части довольно плотно друг с другом связаны. И за счет вот этой связи, за счет этого натяжения поддерживается наша форма. Натяжение мышц, связок, сухожилий, апоневрозов разных. И в таких вот системах, это называется самонапряженная система, как, например, палатка, вот за счет натяжения растяжек, дуг, она сохраняет форму. И мы также сохраняем форму за счет натяжения вот этих мягких частей. И вот в этих самонапряженных системах наиболее жесткая часть будет подчинять себе более подвижные части. Так вот, самая жесткая часть в теле человека – это череп. И под череп будет подстраиваться остальное тело. Иначе говоря, кривой череп равно кривое тело. Почему так? Какая здесь взаимосвязь? Помните, мы в самом начале говорили о том, что сколиоз детей начинается еще с того, что ребенок неправильно развивался в утробе матери, и потом произошли неправильно роды.
Да.
Значит, каким образом череп влияет на остальное тело? Когда кости черепа в целом смещаются, вы понимаете, это такая единая конструкция. Кости смещаются, разворачивается затылочная кость, самая нижняя кость, которая соединяется с шейным отделом, с первым шейным позвонком. И вот под эту затылочную кость встает первый шейный позвонок, атлант. И за ним встает второй, третий и так далее, до креста, таза и вниз до самых стоп. То есть весь этот перекос в позвоночнике начинается с основания черепа. Так вот, чем отличается остеопатия? Тем, что остеопат работает прежде всего с черепом и восстанавливает его правильную подвижность костей и правильное положение костей. И таким образом мы выходим на саму причину заболевания, а не занимаемся лечением всех следствий, которых просто миллион. Таким образом, остеопатия – это наиболее эффективный метод мануальной терапии костоправства. Так что вот такое отличие. Ну и для меня большую роль играет то, что именно остеопатия – это самый безопасный вид лечения с точки зрения вот классики, как у нас на заставке звучит, да, не принести вреда.
Да.
Не навредить – это основное требование к работе врача. И как раз, когда я пришел из акушерства в остеопатию, я получил огромное удовольствие, удовлетворение от того, что здесь этот принцип соблюдается очень-очень точно.
Ну и тоже, Владимир, ведь надо правильно выбрать специалиста. Вот как понять, что специалист, он достаточно опытный? Потому что, вот, кстати, остеопатия, если в неопытных руках, может навредить?
Я скажу так, что сами принципы лечения составлены таким образом, чтобы риск причинить вред был минимальным. То есть, чтобы сделать нашими способами что-то человеку нехорошее, это нужно прямо вот сильно постараться. Это происходит крайне редко.
Ну вот все, многие говорят, да, пишут даже слушатели, что остеопат – это всегда должен быть врач в первом своем образовании, то есть невролог, либо вот акушер-гинеколог, врач, который знает, как работает человеческое тело со всех сторон. Правильно?
Ну, знать, как работает человеческое тело со всех сторон, это невозможно, потому что мы не создавали эту систему. Но, по крайней мере, к этому можно стремиться, да. Ну и, по крайней мере, анатомию нужно знать, хотя бы базу. В общем, медицинское образование для остеопата – это обязательно.
Угу, был хороший отлично. Результат. Да. СМС-сообщение. Здравствуйте, 38 лет, у меня кифоз. Может ли мне врач-остеопат чем-то помочь или уже бессмысленно, нет никакого смысла?
Смысл есть всегда. Исправить деформацию позвоночника у взрослого человека невозможно, потому что он уже сформировался. Формирование происходит до конца полового созревания. Именно поэтому я говорю о том, что идеальный вариант начать лечить ребенка, когда ему еще месяц-полтора от рождения. Вот. Но во взрослом возрасте, несмотря на все это, можно значительно улучшить ситуацию, так что осанка будет заметно лучше, и вы будете себя чувствовать намного лучше. Поэтому имеет смысл заниматься остеопатом и в этом возрасте, и даже гораздо старше. Улучшения всегда можно добиться. И потом, друзья, давайте вспомним о том, что старость не равно возраст. Старость равно возраст, умноженный на травмы. И чем сильнее травмирован человек, тем скорее он состарится. Остеопат занимается тем, что устраняет травмы и убирает вот эту часть данного уравнения. Таким образом, человек дольше сохраняет молодость, дольше себя чувствует хорошо и имеет смысл этим заниматься.
Угу. Владимир, вот мы, кстати, об этом с вами говорили, я помню еще зимой, про вот разные травмы копчика и другие разные травмы, да, человек что-то ломает, и вроде как, к сожалению, ноги или руки, или что-то еще происходит, попадает в травмпункт, ему все, в общем-то, выполняет все медицинские процедуры, все вроде бы хорошо, да, выздоравливает, и забывает про это до определенного какого-то времени. Да. Мы как раз вот об этом говорили, что баланс-то там все равно нарушен, очень даже серьезно. Поэтому тут надо, конечно, быть очень внимательным, правильно? Если какие-то головные боли появляются после какой-то травмы и прочее, это же все взаимосвязано.
Да, здесь очень диагностика проста. Если у тебя болит голова, в 90% случаев, в 99% случаев ты когда-то сильно ударился головой. Вот эти вот микросмещения костей, которые возникают при травмах, невозможно определить при инструментальном исследовании, потому что там смещение – это микроны, доли миллиметра. Никакое исследование это не определит. Но это определяется руками очень даже хорошо. И вот эти микросмещения играют роль в возникновении дальнейших, последующих всех проблем, начиная с головных болей, продолжая головокружение, нарушение зрения, далее хруст в шее, остеохондроз, боли в шее. Так что, друзья, если была травма, ну, независимо от того, что место удара перестало болеть, и синяк прошел, имеет смысл в периоде после травмы как можно раньше посетить остеопата, чтобы не начался разворот позвонков. Это хороший, такой, хороший поступок для себя, это правильное вложение в свое собственное здоровье.
Он спрашивает, можно ли исправить сутулость в возрасте 30 лет, при этом есть небольшая воронка в груди.
Скорее всего, что в этом возрасте сутулость можно исправить, можно значительно улучшить осанку, сделать разворот в плечиках, но, конечно, воронкообразную деформацию грудины здесь мы не исправим. Это и у детей в год 2-3 делается очень тяжело. Но ничего страшного, с этим можно жить. И в конце концов, под одеждой деформацию грудины никто не видит, а вот осанку видно в любом случае, хоть вы одеты, хоть раздеты.
Вот, кстати, спрашивают, почему постоянно смещается шейный позвонок, ходила к мануальному терапевту, только вправить через час уже опять съезжает, сопровождается ухудшением зрения. Можно ли раз и навсегда его вправить?
Тут уже... Причина-то не в позвонке, я об этом уже сегодня говорил. Там в напряженных системах жестко управляет Позвонки подвижны, череп – более жесткая часть. Причина не в том, что позвонок смещается. Понимаете, позвонки не дураки, они не убегают. Они подстраиваются под те деформации, которые происходят выше и ниже. В данном случае смещение костей черепа. Кости сместились, первый шейный позвонок под них подстроился, под него второй, третий и так далее, ну плюс рабочая нагрузка. И вот в каком-то месте позвоночный столб нагружается сильнее, чем в других. И это место определяют как смещенный позвонок, а это адаптация. Позвонок вообще ни при чем. Позвоночник не виноват. Он как раз всеми силами старается подстроиться под проблемы, которые есть выше и ниже, и как-то человеку позволить ходить вертикально, сохранить вертикальное положение. И здесь нельзя вмешиваться в естественный процесс. Здесь можно только оптимальный вариант восстанавливать положение костей черепа. И если мы восстанавливаем его правильно, то тогда на место встает затылочная кость, за ней первый шейный позвонок, и дальше позвоночник потихонечку начинает выстраиваться сам. А если мы постоянно будем теребить сам позвонок, срывая сами позвонки, срывая адаптацию, то мы создаем таким образом дополнительную травму, и состояние будет ухудшаться. И я на своем опыте вижу, что когда ко мне приходит пациент после такого лечения, то мне приходится тратить гораздо больше усилий. Сначала убрать то, что сделали уже до меня неправильно, а еще потом излечить основную проблему, которая у человека есть.
Угу. Тут по поводу ортопедической обуви для ребенка первоклассника спрашивают, нужна или нет?
Дело в том, что деформация стоп – это тоже следствие проблем в основании черепа. С шеей нам это проще понять. Но тело едино, и вот эта вот волна приспособительных смещений в скелете, она доходит от макушки до стоп. И начинается деформация с смещения костей основания черепа. Еще раз повторю, затылочная кость, первый шейный позвонок, весь позвоночник, крестец, тазовые кости, бедра, голени, стопы. Вот сверху вниз опускается эта деформация. Поэтому здесь первый шаг – это в сторону остеопата. Второе. Деформация стоп, конечно же, говорит о слабости соединительной ткани. Поэтому нужен прием витамина D, нужен эндокринолог, который выявит, каких не хватает питательных веществ и восполнит их недостаток, чтобы ткани тела были крепкие. И, конечно же, стельки не влияют ни на положение костей основания черепа, ни на обмен веществ. Поэтому стельки в данной ситуации не улучшают ситуацию, а ее ухудшают. Угу. Поэтому здесь, значит, алгоритм ясен. Ну и, конечно, друзья, лечебная физкультура, спорт, массажные приемы, которые воздействуют на ножку, на саму, здесь также весьма будут полезны.
Спасибо большое. Вот спрашивают родители, поставили в новой квартире стол первокласснику к перпендикулярной окну в стене. Окно слева. Достаточно ли будет света? Вот, Владимир, ну вот тут уже такие
вопросы. Ну, хороший вопрос. Хороший вопрос, да, правильно. Свет должен падать, конечно, слева, если человек правша. Ну, я бы, конечно, на окно только не рассчитывал. Конечно, надо поставить настольную лампу. Желательно, чтобы это была лампа накаливания. Считается, что лампа накаливания дает более правильный свет, более правильного спектра. Конечно, будете лампочки менять чаще, но для зрения это более полезно. Ну, друзья, ведь вечер, скоро зима будет, темнеть будет раньше. В любом случае, лампа настольная нужна. Но, конечно, естественный свет – это самое лучшее, поэтому в дневное время, когда солнце на улице, этого будет достаточно.
Спасибо большое. Вопрос по задержке речевого развития. У ребенка задержка речевого развития серьезная. 5,5 лет. Принимаем ноотроп, ходим к неврологу и логопеду. Скажите, нам нужен остеопат или нет?
Остеопат нужен в первую очередь, потому что нарушение речи говорит в первую очередь о том, что есть ухудшение кровообращения головного мозга. Именно поэтому вам назначили ноотропы, чтобы простимулировать кровообращение в мозге. Но вот смотрите, что будет более правильно. Если у вас через засор в трубе плохо течет вода, вы будете устранять засор или вы будете покупать насос большей мощности, чтобы сильнее прокачивать воду? Естественно, нужно убрать засор. В данной ситуации смещенные кости черепа сдавливают сосуды. И вместо того, чтобы пытаться протолкнуть кровь через сосуды препаратами, которые к тому же имеют побочные эффекты, я считаю, что гораздо более рационально убрать давление сосудов за счет восстановления положения костей черепа. К тому же мы понимаем, что препараты действуют ровно в течение того времени, в течение которого мы их принимаем. Когда мы перестаем их принимать, эффект заканчивается. Так что делайте выбор сами, нужен вам остеопат или нет в данной ситуации. Судя по опыту, детям с нарушениями речи нам удается помочь практически всегда, за исключением грубых нарушений по типу аутизма, по типу ДЦП. Вот. А обычно, скажем так, в более простых случаях с задержкой речевого развития помочь удается.
Сейчас так много таких детей, Владимир, вот вообще сталкиваешься с этим. На своем опыте тоже, но просто очень много деток, у которых вот именно такие задержки речевого, психоречевого развития. Почему вот так вот?
Так же много, как много детей с родовой травмой. И, к сожалению, тенденция такова, что здоровье наших мам, которые рожают деток, не улучшается. А состояние здоровья ребенка – это стопроцентное отражение здоровья мамы. Поэтому я и говорю, что профилактика начинается в тот момент, когда мы начинаем с девочкой работать. И, дорогие девушки, дорогие женщины, готовьтесь к беременности заранее, не к родам, а к беременности готовьтесь. Восстановите сначала себя, восстановите свой скелет, сделайте свою красивую осанку, восполните все дефициты витаминов, питательных веществ, чтобы вы чувствовали себя идеально. Разрешите свои психоэмоциональные проблемы с психологом. Вот все сделайте, чтобы почувствовать себя здоровой и счастливой. И это самый лучший вклад в здоровье вашего ребенка.
Спасибо, Владимир.
Это же касается развития речи. Тут есть еще один важный нюанс. Для того, чтобы развивалась хорошо речь у детей, ребенок должен сосать грудь. Это важно. И речевые навыки закладываются в тот момент, когда ребенок напрягает сильно язык, жевательные мышцы, двигает активно челюстью, активное сосание стимулирует развитие костей лицевого скелета. Это залог формирования правильной речи. А у нас, к сожалению, грудное вскармливание – это не всегда столь популярный вид кормления ребенка. Кто-то считает это атавизмом, но… Друзья, опять же, это очень важный вклад в здоровье ребенка.
А вот этот вклад, кстати, это мы, кстати, обсуждали с врачами-онкологами, это вклад в здоровье мамы на самом деле. Об этом многие забывают, что профилактика рака груди очень серьезная. А, кстати, вот до какого возраста вот необходимо вот по всем правилам кормить ребенка грудью? До какого возраста ребенка?
Ну, до армии, конечно, не надо.
Ну, вы же погорячились, Владимир. Ну, вот просто, например, даже вот я общаюсь со своими подругами, кто говорит, ну, полгода достаточно, ну, 7 месяцев.
Нет, полгода
говорит,
мало. Полгода мало. До года. До года нужно кормить обязательно. Дальше по желанию. До полутора-двух лет теоретически можно вполне кормить. Но до года прямо обязательно. Ввели прикорм, не прикорм, там что-то еще, неважно. Ребенок должен получать материнское молоко минимум до года.
Все понятно. Это понятно и спасибо. Такой вопрос от слушателя. Хотим записать ребенка в секцию прыжки на батуте. Это вредно для позвоночника, либо нет?
Ну, вы знаете, если ребенок очень хочет, то, в общем-то, можно записать. Но если мы говорим о прыжках на батуте как части гимнастики, спортивной акробатики, то, конечно же, нужно помнить о том, что здесь есть опасность травм. И тогда нужно при появлении травмы обязательно ребенка отвести к остеопату, чтобы он убрал все следствия. Ну и вообще, друзья, еще раз напомню о том, что остеопат – это обязательный врач для ребенка, если мы хотим, чтобы ребенок развивался правильно, чтобы не было нарушений осанки, чтобы хорошее кровоснабжение в головном мозге было, чтобы ребенок смог полностью реализовать свой интеллектуальный, физический потенциал. То есть этот врач просто обязателен. И если мы хотим, чтобы ребенок добивался лучших спортивных результатов, то, конечно же, остеопат также ему нужен. И уже по своему опыту работы с детьми я хочу сказать, что улучшаются результаты у детей в самых разных сферах физической активности, и у футболистов, и у фехтовальщиков, и у фигуристов, и у пловцов, и у бегунов. В общем, везде, где нужна нагрузка на тело, где нужно им хорошо владеть, наше лечение на первом месте.
А вегетососудистая дистония спрашивает, что это за заболевание, вообще существует оно или нет? Как с ним справиться, если оно у меня есть? Вот по поводу существования этого заболевания, мы, по-моему, даже с неврологом обсуждали эту тему, потому что за рубежом вегетососудистая дистония – это как бы вроде нет такого заболевания, а у нас это все, что возможно. Неврологическая какая-то патология, вся-вся-вся любая, это дистония сразу выписывает врач, и, а тем более у подростков. Слушайте, это вообще часто.
И слава богу, что у нас это заболевание признают. Потому что, ну, я уже слышал от многих наших соотечественников, которые были за рубежом, и они говорят о том, что там начинают лечить, только когда ты уже помираешь.
Ну да.
Буквально недавно, значит, приехала одна мама, привела на прием ребеночка, с акушерским параличом плеча. Ну, то есть в результате травмы там чуть повреждено плечевое сплетение, и ручка вот так вот плохо работает, грубо говоря. А по мере того, как ребенок растет, она такая усыхает, такая маленькая, слабенькая ручка. Вот. И она говорит, что я пришла вот... я говорю, откуда вы приехали? Из Германии. А я такой, значит, ну, хоть я и врач, но тоже я подвержен общим предрассудкам. Я говорю, так у вас же там, в Германии, такая реабилитация, вы что? Она на меня смотрит и говорит... В Германии реабилитации нет. И мне сказали, что пускай ребеночек так и развивается, он будет делать просто все там своим собственным способом особенным, ну и ничего, и нормально. И она, слава богу, значит, собралась к нам, мы начали с ней работать, и у ребенка явные улучшения. И если бы был упущен момент, конечно бы никаких улучшений не было. Так что, друзья, конечно... Очень важно уделять внимание правильному формированию ребенка прямо с самых-самых первых его дней. Как только вы об этом услышали, сразу же начинайте.
Спасибо большое. Ну, тут еще коротенький вопрос. Дочери 14 лет, при этом сильные боли в шейном поясничном отделе позвоночника. Подскажите, что делать, как устранить эту проблему?
Ну, вы, наверное, знаете уже мой ответ.
Да.
Да, конечно. И что касается ВСД... Это следствие, конечно, давних травм черепа. Нарушается кровообращение головного мозга, прежде всего ствола головного мозга, где находится центр вегетативной регуляции. И вот начинает стрелять то сосудистое, то тахикардия, то одышка, то повышенное давление, то головная боль. В общем, это следствие давних травм. Я не знаю, насколько будет корректно сориентировать наших читателей на то, чтобы они в моем блоге почитали. Недавно был на эту тему пост, я там очень подробно об этом пишу, чтобы сейчас не занимать общее внимание. Ага.
Да, Владимир, уже время, тем более эфир к концу подходит к своему. Давайте вот как-то несколько самых полезных советов для детей и взрослых сейчас скажем. Итак, впереди у нас осень, мы летом хорошо отдохнули. Как поддержать свое здоровье уже в осенне-зимний период? В двух словах. Возможно, да.
Да, больше двигаться, начать прием витамина D в хорошей, нормальной дозировке. Я считаю, что для взрослых, вот для нашего осенне-зимнего периода, это 1010 единиц, у детей там педиатр определит. Это, конечно, сейчас у нас овощи, фрукты осенние, побольше их есть, запасаться витаминами на зиму. Зимой поливитамины хорошие. Ну, конечно, еще раз, физическая активность и наша любимая русская баня. И да. Будете себя чувствовать замечательно.
Спасибо вам большое. На этом наш эфир подошел к концу. Благодарю вас. Врач-остеопат Владимир Животов был с нами. До свидания.
Всего доброго, друзья. До свидания.